И в тот осенний день, о котором я начала говорить, он рассказал мне только, как однажды вечером после всех этих ужасных скитаний он с сердцем, почти разбитым состраданием, приехал в маленький городок, через который пролегала большая дорога. Когда он обогнул городскую стену и прошел несколько шагов вперед, то вдруг услышал шум и грохот, и мимо него, как сверкающая молниями туча, пронесся красивый кавалерийский полк, великолепный, как выражение народного мужества и задора. Но вот стук и гром усилились, и за полком в стремительнейшем темпе понеслась его любимая полевая артиллерия, и, ах, как больно было ему не иметь права вскочить на коня и быть вынужденным, сложа руки, стоять у этой стены. Напоследок шла пехота беглым шагом, глаза сверкали, ровный шаг звенел по крепкому грунту, как могучие удары молота. И когда все это шествие вихрем пронеслось мимо него в битву, быть может, навстречу смерти, столь величественное в своей жизненной силе, в своем мужестве, рвущемся в бой, являя собой такое полное выражение расы, решившей победить, властвовать или погибнуть, тогда я ясно почувствовал, сестра, так закончил свой рассказ мой брат, что сильнейшая и высшая воля к жизни находит свое выражение не в жалкой борьбе за существование, но в воле к битве, к власти и превосходству. Но, — продолжал он, немного помолчав и вглядываясь в пылающее вечернее небо, — я чувствовал также, как хорошо то, что вот он влагает жестокое сердце в грудь вождей. Как могли бы они иначе вынести страшную ответственность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем привести к господству свой народ, а вместе с ним и себя? Многие, бесконечно многие, пережили в то время нечто подобное, но глаза философа смотрят иначе, чем глаза остальных людей, и он извлекает новые познания из таких переживаний, которые ничего не дают другим. Насколько иным и несравненно более сложным должно было казаться ему столь превозносимое Шопенгауэром чувство сострадания, когда он впоследствии, возвращаясь мысленно к этим событиям, сопоставлял это чувство с представшим тогда его взору чудесным видением воли и жизни, битвы и мощи. В этой последней воле он видел такое душевное состояние, которое обеспечивает человеку полную гармонию его наиболее могущественных инстинктов, его совести и его идеалов. Это состояние он усматривал не только в исполнителях такой воли к власти, но также и прежде всего в самом полководце. Наверное, именно тогда впервые перед ним предстала проблема страшного и губительного влияния, которое может иметь сострадание как некоторая слабость в те высшие и труднейшие минуты, когда решается судьба народов, и насколько справедливо поэтому предоставление великому человеку, полководцу, право пожертвовать людьми для достижения высших целей. В какой глубокой захватывающей форме появляется впервые эта мысль о воле к власти в поэтических образах Заратустры. При чтении главы о самообладании во мне всегда встает тихое воспоминание об изображенных мною только что переживаниях, в особенности при следующих словах. Где я находил живое, там находил я и волю к власти. И даже в воле слуги, и там я находил волю стать владыкой. Что сильнейшему должно служить слабейшее, в этом слабейший убеждается своей волей, стремящейся стать владыкой над еще слабейшим. Одной лишь этой радости не согласно оно лишиться. И как меньшее отдается большему, чтобы самому властвовать над еще меньшим и радоваться о нем, так и самое великое, в свою очередь, отдает себя и могущество ради полагает жизнь свою. В том и самопожертвование высшего, что оно и отвага, и опасность, и игра в кости, где ставкой является смерть.